Весь Старый Завет прообразно и пророчески говорит об Иисусе Христе. Никто так четко и ясно не предсказывал о грядущем Мессии-Спасителе, как пророк Исаии. Притом, ни один пророк так часто не цитируется в Новом Завете, как именно этот пророк. Он пророчествует о Христе, начиная с его рождения и вплоть до его воскресения. Особенно в поразительных деталях Исаия предсказывает более чем за 600 лет до их исполнения страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня в основу нашей проповеди я хотел бы взять одно такое пророческое изречение из 52 главы, имеющей имя этого пророка. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». В следующих стихах и дальше в 53 главе резко изменяется весь ход мышления. Это пророческое слово начинается с возвышением и прославлением Христа, а дальше говорится о крайнем его унижении и страдании. Читаю дальше. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Что тут речь идет о Христе, в этом соглашаются все исследователи и знатоки Священного Писания. Бог называет Сына Своего Своим рабом. Он знакомит нас с Сыном Своим и говорит «Раб мой». Своему рабу Он дает такое поручение, которое никто во всей вселенной не в состоянии был исполнить. Хотя Бог и называл других мужей Божьих своими рабами, как, например, Моисея, Иова, Давида и других, но ни один из них не мог исполнить то дело, которое Он поручил Сыну Своему. И сказано, что в этом деле Сын Божий будет благоуспешен, и когда Он его завершит, тогда Он будет возвышен, вознесен и возвеличится. Но перед этим Он будет в крайнем унижении. Он будет подобен отпрыску и ростку, взошедшему из сухой земли. И дальше Исай пишет, «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, а мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. И какое же это было дело, которое Бог мог поручить только сыну, рабу своему? Это было дело нашего спасения, и мог он совершить его не иначе, чем крайним унижением, страданием и, наконец, позорной смертью на Голгофском кресте. Там он был казнен, как преступник. И пророк, предвидя это, восклицает, «Как многие изумляли, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». Только процессом смирения, унижения и, наконец, смертью мог он искупить человечество. А для мудрых мира сего это было безумием. Зачем смерть, и притом смерть Сына Божия? Неужели мы такие грешники, говорят они, что Бог должен был отдать Сына Своего на смерть, чтобы с нас снять грех? Вот именно в том-то и дело, дорогие друзья, что грех – такая ужасная вещь, что только смерть невинного могла искупить виновного, только Сын Божий мог своей заместительной смертью удовлетворить правосудие Божье. В этом же контексте Исаий говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Заметьте, что тут сказано. «Все мы блуждали, совратились каждый на свою дорогу». Значит, грех общий всем нам, и в частности, без исключения, каждый из нас грешен. А Новый Завет так подтверждает эту истину. Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Все совратились с пути. До одного негодный. Нет делающего добро. Нет ни одного. Ни один человек не может похвалиться, что, мол, он является исключением. Сказав это, благая весть на этом не кончается. Если так, то это не было бы радостной вестью. Разве можно сказать, что факт нашей греховности является радостной вестью? Нет, наоборот, самый печальный момент истории человечества – это был, когда своим непослушанием человек стал грешником. Какой это был радостный момент, однако, когда Сын Божий стал рабом Божьим, очеловечился, смирил себя, исполнил волю Отца Своего даже до смерти и смерти крестной. Он сделался грехом, чтобы нас освободить от него. И Господь возложил на него, Сына Своего, грехи всех нас. Что произошло, когда Бог возложил грехи всех нас на Сына Своего? Пусть нам скажет апостол Павел в Новом Завете. «Ибо не знавшего греха Он, Бог Отец, сделал для нас Христа, Сына Своего, жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Невинный, пречистый, безгрешный делается виновным и грехом ради нас. Бог Отец сосредоточил грехи всего мира на Сыне Своем именно тогда, когда Он возопил на кресте: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но благодарение Богу во век, что на этом не кончилось Его дело искупления. Чуть позже мы вновь слышим с того же креста вопль страдальца Спасителя: «Совершилось! Бог Отец одобрил жертву Христа, и дело нашего спасения было завершено». 53 глава пророка Исаии начинается вопросом: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Если убрать вопросительный знак, то оно так прозвучит: «Кто поверил слышанному от нас, тому открылась мышца Господня». Мышца в Библии прообразно говорит о силе. Иначе говоря, тот, кто поверил слышанному, тому Бог проявит свою спасительную силу ко спасению. Уважаемый радиослушатель, благая весть заключается в том, то, что Богу стоило огромной цены, то есть смерть Сына Своего, нам предлагается даром. И как скоро поверишь, дорогой друг, Бог совершит чудо твоего возрождения. В Библии сказано, что без веры угодить Богу невозможно. Да, и это все, что ты можешь, а Бог сделает невозможное. Мы проповедуем Христа распятого. Для одних соблазн, для других – безумие. А для тех, кто Его принимает и поверит, – Божья сила. А эту силу ты можешь сейчас пережить. Она тебе сейчас может изменить и сделать тебя новым человеком и Детем Божьим. Верь, мой друг, и спасен будешь.